говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие ребята! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, вместе с ребятами из Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня мне помогают Георгий Бурмистров.
Здравствуйте!
И Серафима Кадер.
Здравствуйте!
Ну, ребята, сентябрь на дворе. Начался учебный год, и скоро в школьных дневниках непременно появятся строчки такого домашнего задания: «Учить наизусть, читать с выражением». Да? Неизбежно. Значит, будут стихотворения из школьных учебников, а может быть и не только. Значит, будут поэты. И это прекрасно. Хотя надо признать, что многие ребята относятся к поэзии очень по-разному. Вы согласны?
Да.
Вот есть среди ваших знакомых такие дети, которые говорят: я так люблю поэзию, так люблю стихи, давайте устроим поэтический вечер. Вот это частое явление?
Ну, я никогда не слышала.
Да,
такого вот своих друзей.
Очень мало таких людей.
Да, мало. То есть вот роль поэзии сейчас, она какая-то вот, ну, такая где-то вроде как вот с ней... На обочине, то есть с ней встретится тот, кто захочет вот в этом месте остановиться, да? Вот действительно по-разному ребята современные относятся к поэзии. Вот почему так бывает, и что можно сделать, над чем подумать, чтобы поэзия открылась современным школьникам со своей лучшей стороны, вот об этом мы сегодня поговорим. И вот вам, ребята, дорогие радиослушатели, Серафима, Егор, вам первое недомашнее задание. Задание такое. Что за поэт написал строки, которые мы сейчас услышим в исполнении Максима Шишкина? Итак, слушаем. Итак, Егор, кто автор слов? Сима, кто автор слов?
Ну вот точно знакомые строчки, но я не помню, кто это.
Так, Егор, строчки знакомые?
Да, знакомые, но тоже не могу вспомнить.
Так, ну что ж, это, по-моему, только подтверждает мои слова об отношении современных школьников с поэзией. Ну, я хочу вам сказать, что, конечно, вот в нашем языке, в нашей культуре есть такие строки, которые каждый скажет: ну это, ну что, ну это наше все, прям вот это вот такое знакомое, это народное. Вот настолько родные строчки, что казалось бы народные. Но дети, ну, на самом деле, вот, дорогие радиослушатели, ну вы-то точно знаете, кто автор этих строк. Я вам напоминаю, это русский поэт 19-го столетия, который вот примерно на том же пьедестале, что Александр Сергеевич Пушкин, такой младший его почти современник. И так, трагическая гибель, жизнь его оборвалась на Кавказе, в дуэли. Ну,
Лермонтов.
Ну, как все-таки хорошо, конечно. Это Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, ребята, вот почему такое отношение действительно со стихами, с поэтами? Ведь когда-то поэты были кумирами, особенно в 19-м столетии. Вот Пушкин и его там лицейские друзья зачитывались, да, читали друг другу свои стихи. Да не только в 19 веке, я вам хочу сказать, и в веке 20-м были... Целые стадионы часто собирали поэты в 20 веке. Да, такое было. Сейчас все немножко изменилось. Вот многие ребята говорят, что стихи дома учить не любят. На уроках зачастую, как только вот домашнее задание, чтение с выражением кто-то из одноклассников всем демонстрирует, то бывает нестерпимо скучно слушать. Вот от чего это так? И вообще, что с этим делать? Ведь на самом деле поэзия прекрасна. Не случайно ведь человек с глубокой древности говорит стихами. Вот что стоит за поэтическим словом? Как в этом разобраться? Вообще, можно ли сегодня прожить без поэзии? Как она связана с духовной жизнью человека? Вот мы сегодня об этом вместе поразмышляем. Но начнем мы наш разговор с небольшого рассказа на эту тему. И мы его прочитаем вместе с Серафимой. Этот рассказ написан молодой детской писательницей Евгенией Ярцевой. А детей у Евгении Ярцевой четверо, поэтому она знает, о чем пишет. Рассказ, который мы прочитаем, называется так.
«Кем не будет Миша».
«Кем не будет Миша». Внимание! Дорогие радиослушатели, вы не просто слушаете рассказ Евгении Ярцевой про то, кем Миша не будет. Вы... размышляйте внимательно и смекайте. Как вы думаете, кем же Миша-то не будет? Георгий, это тебе вопрос и нашим радиослушателям. У вас будет время об этом подумать, а пока внимательно слушайте, что там с этим Мишей произошло. Как-то раз зимой Миша ставил опыт. Он засунул магнит в рот за щеку, а другим водил по щеке снаружи. Хотел выяснить, будет ли магнит магнитить сквозь щеку. Мама снова мешала, заставляла пить целую кружку молока. От молока Миша отказался наотрез. Тогда мама вспомнила: а тебе же стихотворение учить. Давай, учи. Что за стихотворение, кстати?
Вроде Пушкина. Про бурю что-то.
Мама порылась в Мишином портфеле и вытащила смятый в гармошку листок. Это что ли? Вот, название «Буря». Миша поглядел на листок.
Да, это.
Мама вызвалась помочь Мише быстро выучить стихотворение. Главное, по ее словам, понять, что имел в виду поэт. Тогда стихотворение выучится само собой. Так, сперва узнаем, о чем оно. Итак, громадные тучи нависли широко, над морем искрыли блистательный день. Бездна морская уже негодует, полки она строит из водных громад. Какой же это Пушкин? Ты перепутал, наверное, нет? А напечатано-то как? Нечетко, мелко. Вообще еле разберешь. Не могли детям нормально напечатать. Ну давай, учи. Ох, и намучился Миша с этим стихотворением. Никак ему не удавалось понять, что имел в виду поэт. Особенно в строчках. «И скоро могучая встанет грозна, пространно и громко она забушует».
«Кто встанет?»
Не понимал он. «Так бездна встанет. Бездна!» – толковала мама.
«Ну зачем встанет?» – недоумевал Миша. «Это странно, чтобы бездна и куда-то вставала».
«Так это же образ. Это образ, пойми. Поэты, они же говорят образами. поэт имеет в виду, что скоро буря, бездна уже негодует, ей хочется света. Ну вот она и встает. Понял?
И скоро пристранная встанет она, обреченно бормотал Миша.
Мама швыряла на стол листок, скакивала со стула, снова садилась, брала в руки листок и в 20-й раз пыталась объяснить Мише, что имел в виду поэт. Потом Миша застрял на строчках, и вот свои смуглые лица нахмуря и белые гребни колебля, они идут.
Кто идут? Недоумевал он.
Полки идут, полки, толковала мама и для ясности перечитывала, начиная с бездны, которая встает.
Да куда они идут-то? Пожимал Миша плечами.
Куда-куда? Просто идут. Ну, по морю, катятся. Это образ такой. Поэт имел в виду полки, громадные волны. Полки идут, волны катятся. Ну, давай с выражением.
И белые грибли-калибри, декламировал Миша с таким зверским выражением, что у поэта, если бы он это слышал, душа бы ушла в пятки.
Но в конце концов Миша все же запомнил. Часы как разбили полночь, когда он рассказал подряд все стихотворение и запнулся больше, ну, не больше, 7 или 8 раз. Мама с облегчением перевернула листок стихотворением вниз. А на обороте крупно и четко было напечатано.
Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей.
А? Сказала мама тонким голосом. Ну кто же мог знать, что нужное стихотворение напечатают на использованном листке, и что на обороте будет другое стихотворение под названием «Буря». А Миша молча смотрел на листок. Потом взял кружку и залпом выпил молоко, видно, с горя. Лежа в кровати, Миша рассказывал маме, какое устройство с магнитами он изобретет, когда будет ученым, и как его применит, когда будет шпионом. Но, по-моему, Миша, прервала его мама, ты ведь еще точно не решил, кем будешь.
Зато, сказал Миша, я точно решил, кем я не буду никогда.
И кем же ты не будешь? Миша приподнялся в кровати, набрал побольше воздуха и на весь дом прогремел. И вот тут у нас вопрос. Думайте, пожалуйста, и Георгий, и радиослушатели, что прогремел Миша на весь дом, кем он никогда не будет, думайте и с ответами звоните к нам в прямой эфир по телефону.
8-495-959-5939.
Буря мною небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То по кровле обещал и груз соломы зашумит, то как путник запоздал и к нам наша веткая ночушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумокла у окна? Что же ты, моя старушка, приумокла?
Так, у нас звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кто нам звонит? Как тебя зовут?
Лиза.
Лизонька, здравствуй.
Ну, и как же ты думаешь, кем же Миша не будет?
Поэтом.
Молодец.
Какой тебе ответ. Точно, умница, Лиза. Сколько тебе лет?
7.
Ну что ж, правильно, Лиза, умница. Ну вот это так и есть. Миша приподнялся в кровати, набрал побольше воздуха и на весь дом прогремел.
Поэтом.
Эх, Миша. Но в нашей студии сегодня гость, который стал не кем-нибудь, а именно самым настоящим поэтом. Знакомьтесь, сегодня у нас гость, поэт, и, кстати, тоже Михаил, прихожанин Андреевского монастыря, Михаил Юрьевич Кукин. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот я позволю себе немножечко маленький экскурс в историю становления поэта Михаила Кукина. Потому что что-то мне тут вот видится в этой истории, близкое к истории того самого бедного Миши с полками и бездной, которая встает.
И с магнитами.
И с магнитами тоже, да? Потому что, Михаил Юрьевич, вот в вашей жизни вы сразу думали, что вы будете поэтом, и там как-то... Или такого вообще невозможно было предположить. Начиналось все с математики, ведь с физики.
Совсем не думал о поэте,
так.
А думал о том, что буду автором фантастических романов.
Так.
Мне казалось, что, чтобы писать хорошо фантастические романы, нужно, в общем-то, хорошо знать физику и астрономию.
Угу.
Получилось так, что я действительно закончил математическую школу.
Так.
После нее поступил в такой вполне технический вуз, называется он МИФИ,
угу.
У него такое мифологическое название.
Это давайте расшифруем, Егор.
Инженерно-физический, ага, да, инженерно-физический институт. И только уже проучившись там 3 года, я понял, что литература властно влечет меня к себе. Я больше не могу сопротивляться этому влечению. А я вообще-то литературой уже увлекался и в школе в старших классах, и когда учился в институте на первых курсах. И поэтому я институт оставил и пошел по совершенно другой уже дальше стезе, стал заниматься литературой, словом и так далее.
А вот... У меня есть такой вопрос к ребятам, тоже связанный с историей нашего гостя и в то же время с русской словесностью. Вот, ребята, значит, история поэта Михаила Кукина, она таким удивительным образом связана с рождением русской поэзии. Да? Дело в том, что после того, как Михаил Юрьевич ушел из института, он оказался в армии, пошел служить в армию. Служил он на западной границе, недалеко от города, с таким названием, который вот всем, кто занимается русской литературой, в общем, хорошо известно. От города...
Город Хатин.
Город Хатин. С этим городом связано рождение современной русской поэзии. Никто не знает как. Никто. Но вот в 1739 году читающий Петербург обсуждал такое невероятное событие. Никому неизвестный студент 28 лет прислал из Германии оду, посвященную громкой победе русских войск, взятию турецкой крепости вот этого самого города
Хатин.
Хатин. И эти стихи, они были написаны несколько новым, таким необычным на то время языком, размером, и тем самым привлекли самое пристальное внимание не только академиков, но и всего петербургского двора. Все обсуждали это стихотворение. И вот к этой хотинской, хатинской, да, оде было приложено письмо, в котором автор призывал русских поэтов перестать подражать поэтам западным, а обратиться к сокровищам родного языка. Фамилия этого поэта хорошо известна. Да, это не только поэт, оды которого дети зубрят в школе, причем с большими трудами.
Это с огромными трудами.
С огромными, да, трудами. Оды, вошествие на престол, там государыня, императрица. Он еще ученый, исследователь, из глубинки народной, дошедший в Петербург. Кто это такое? Кто это? Михайло?
Ломоносов.
Но все-таки они знают имена.
Браво, Егор. Браво, Егор. То есть у нас сегодня 3 Миши уже в передаче, и все они занимаются физикой и связаны с поэзией, да.
Да, точно.
Какие-то интересные пересечения.
Но к Михаилу Юрьевичу у нас, конечно же, есть вопросы про язык поэзии.
Вот у меня такой вопрос.
Да.
Почему поэт не всегда говорит сразу, прямо, сразу, чтобы можно было понять? Вот, например, в басне там... Хотя это тоже поэзия, там все сразу говорится прямо.
Ну, ну как же там, ворона и лисица. Ну, все-таки там тоже как бы иносказание присутствует.
Иносказание, но там все говорится, ну...
Мораль, мораль.
Прямо.
Ты хочешь сказать, сразу понятно.
Есть, да. И сразу есть смысл, вот какой смысл. А вот у поэтов, у них вот именно стихи такие, у них очень всегда очень много подтекстов разных и...
Это уже хорошее слово, тут грамотное такое слово, подтекстов, то есть то, что скрыто, да, скрыто. Вот почему поэты говорят таким языком, Михаил Юрьевич?
Да ведь подтексты вообще нас окружают, Серафима, знаешь, они ведь не только в поэзии, они и в прозе, и даже в устной речи звучат постоянно. Вот я, например, могу так иронически сказать... Ай-яй-яй, какой умный мальчик, когда он что-нибудь такое нелепое совершил,
так,
да?
И мы сразу понимаем.
Мы понимаем, что в этой фразе есть подтекст. Ага. А именно я его таким образом как бы хочу немножко пожурить, да? И так далее. То есть на самом деле мы часто говорим слова, используя не в их прямом значении. Это постоянно происходит, не только в поэзии. А в поэзии, наоборот, бывает, что слова употребляются в самом прямом значении. Вот, может быть, у тебя есть какие-то примеры, где можно было бы вот продемонстрировать, что ты имеешь в виду, что непонятного тебе встречается в стихах? Или, может, у Егора есть?
Да, я хотел задать вопрос на ту же тему, про язык поэзии. Угу. К примеру, возьмем стихотворение Пушкина «Пущину», вот, кстати, которое изучает...
Кстати, не самое сложное. Да, что там?
У него огромное достоинство, то есть оно короткое.
Оно короткое, да, учится легко.
В школах больше всего ценится это.
Да.
Короткое.
Да.
Сначала идет «Мой первый друг, мой друг бесценный».
Все понятно.
И да, я судьбу понятно. Благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик озарил. Тут все понятно.
Огласил.
Да. Огласил.
Да.
Огласил.
Но потом, молю, святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней.
Егор так прочитал, что сразу все зашаталось. То есть действительно как-то смысл
да.
Вот,
стал,
да,
ускользать,
ну, да? Стал ускользать.
А мне кажется, что Егор прочел на удивление внятно, и все непонятное для меня в этом стихотворении сейчас прояснилось просто, как вспышкой такой молнии все высветилось. И ты хочешь сказать, что вот в этой второй части этого стихотворения что-то неясно?
Да.
А что?
«Молю святое провидение». Тут понятно, что поэт хотел сказать «молю Бога», но почему он сразу этого не сказал? Сразу не сказал.
Почему? То есть почему нет...
Но почему он Бога называет в данном случае «святое провидение»? Святым
да.
провидением.
Да.
Ну, я думаю, что мы, конечно, не можем точно ответить на твой вопрос, поскольку Пушкина не спросишь уже. Вот, мы можем только догадываться. Ну вот смотри, как вот мне кажется. Во-первых, в стихотворении есть ритм, в стихотворении есть в том числе такой элемент важный ритма, как рифма, да, строки зарифмованы. И ясно, что вот мелодия этой строки «Молю святое провидение», она точно как бы совпадает, да, с мелодией других строк этого стихотворения. Понятно, что как-то слово «Бог», в общем, как ни крути, оно не очень поворачивается в этой строке. Но дело-то не только в этом. Пушкин был искусный все-таки поэт. Он мог бы, наверное, при желании там как-то перестроить стихи так, чтобы слово «Бог» там могло поместиться. Но, понимаешь, ведь Бог... Он же очень разный, на самом деле. Мы говорим о Боге Отце, да, о Боге Создателе мира. Мы говорим о Боге Святом Духе, который там говорит, скажем, в Писаниях пророков. Мы говорим о Боге Иисусе Христе, который там с учениками своими, апостолами, ходил в нищем образе по земле, так же, как все мы. Говоря слово «Бог» внутри христианской традиции, да, не только поэт, любой человек как бы имеет множество разных смыслов. Он может как бы употребить это слово, подразумевая множество разных смыслов. Пушкину здесь что важно? Вот смотри, как устроено это стихотворение. Первая часть. «Ты ко мне приехал, и твой колокольчик зазвенел у меня во дворе, и мое печальное заточение огласил радостью». Это первая строфа, первая часть стихотворения. А вторая часть стихотворения такая. «А теперь я молю Бога, чтобы мой голос, вот это стихотворение, долетел до тебя, потому что ты сейчас, мой друг Пущин, находишься в сибирской ссылке, и тебе там плохо, одиноко, ты вдали от родины, отрезан, ну, как бы от Петербурга, так, и от России, где европейской, где все они привыкли жить, да, он в Сибири, в ссылке, декабрист Пущин. Мое стихотворение долетит пусть до тебя так же,
как тот самый колокольчик.
Колокольчик огласил твой, да, когда ты приехал ко мне в гости в Михайловское зимой, а я тогда был в ссылке, вот, и так же. И в этом смысле, да, получается некая такая симметрия, что как бы первая часть стихотворения и вторая часть стихотворения, они оказываются в таких вот интересных отношениях. А что, как бы, какая сторона, что ли, да, какая ипостась Бога связана с вот выполнением таких благих решений, что ли, да? Что такое провидение? Когда мы говорим слово провидение, это же не просто синоним слова Бог. Слово провидение, оно, у него вообще давняя история, оно на самом деле еще из греческой философии к нам пришло. И, насколько я помню, там встречался у Сократа и у Платона, но...
Это все древние такие философы,
ребята. Древнегреческие философы, да. А потом пришло уже, соответственно, в христианский мир и в труды святых отцов, богословов. Провидение — это Бог, который способствует как бы добру, который... это некая добрая воля Бога. Вот что это такое. То есть Божий промысел еще называется провидение, да? Что вот так все задумано Богом, что все ко благу пришло. Вот Бог провидения что делает. И поэтому в этом стихотворении именно провидение оказывается самым точным словом. Бог так все устроил, тогда тебя ко мне послал с этим колокольчиком. Вот теперь я как бы в ответ это стихотворение посылаю тебе и отдаю тебе твой подарок. По воле провидения. То есть получается, что здесь именно провидение, на самом деле, очень точное слово. Именно Бог как Божий промысел, как благой замысел об этих двух друзьях. Бог так задумал, что сначала один одного первого утешил, а потом другой второго.
Да, тут мы должны для самых младших наших радиослушателей пояснить, что вообще-то считается, что встреча двух друзей, которые вместе учились, да, Пущина и Пушкина, Пущина, посетившего Пушкина в его родовом имении, она была чуть ли вот не единственной в их жизни. То есть потом уже не было встреч, потому что
они Пущин... не встретились больше,
да, они больше не встретились. Пущин принял участие в попытке государственного переворота, вышел в декабре месяце с другими заговорщиками на Сенатскую площадь, поэтому мы называем их декабристами. Да, эту историю вы тоже проходите в школе. Действительно сложная, непростая история, свой след оставившая, и в том числе в русской словесности. И вот смотрите, какая интересная история этого стихотворения. Сима, ну вот ты как читатель поэзии Михаила Кухина, ты готовилась к эфиру и читала, у тебя вот тоже есть вопросы, связанные с языком, да, поэзии, уже современной поэзии.
Я хотела прочитать одно стихотворение, и оно мне понравилось именно потому, что у меня дома похожая ситуация. Вот я сначала прочитаю, а потом расскажу.
Это стихотворение Михаила Юрьевича.
Про Буку-Буку.
Давай, про Буку-Буку, давай.
Годовалого, еще бессловесного внука, речь в темноте звучит. Бука-бука. Задумчиво так. Бука-бука. О чем это он говорит? Так погремушка его зовется. Или пространство вокруг. Или так первая песня поется. О приключениях Бук.
Ну вот, ну, это действительно, ты вот нашла такое стихотворение. Тут нет никаких вопросов по языку. Согласен, Егор? Да,
ну, вот, удивительно. Вроде все понятно.
Да-да-да. Вот
Сим... Вроде все понятно.
Вроде. Ну, Сим, скажи, вот что, как, почему ты за него как-то, вот твой взгляд зацепился, ну, вот, что?
Дело в том, что у меня есть маленький братик Андрюшка, ему сейчас 10 месяцев. Угу. Например, вот я говорю маме, ну все, мама, я перешла в 5 класс. И тут из угла Андрюшкин голос. Да-да.
Глубокомысленно так, да?
Да.
Как-то участвует в разговорах взрослых, да?
Да, причем всегда очень подходит это «да-да» к ситуации. То есть иногда он просто «да-да-да-да-да-да-да». А вот иногда прям к ситуации подходит.
Попадает.
Да. Михаил Юрьевич, а вот вы тут в этом стихотворении есть какой-то скрытый взрослый план, вот, или ну, оно как на ладони, так как Сима его прочла.
Ну вот, конечно, мы когда говорили только что с Егором, ну и все вместе говорили про стихотворение Пушкина к Пущину, да, и говорили о непонятных как бы словах, зачем мне надо говорить «святое провидение», нельзя сказать просто «Бог», ну и так далее, то есть зачем поэты говорят сложно. Uh-huh. А вот как бы на самом деле простой пример, да, поэты могут говорить очень просто, то есть слова все абсолютно понятны, все абсолютно знакомые, а смысл при этом может все равно ускользать. И мы понимаем, что вот про что-то еще это стихотворение, а про что еще тут не написано, надо как бы догадываться. Ну вот смотрите, такие как бы намеки, что ли, да? Внук бессловесный, у него еще, значит, назван, да, сразу бессловесным, то есть нет еще слов. Вот нет языка, и при этом он говорит, речь, да, это уже странная вещь, какая может быть речь у бессловесного человека, тем не менее она есть, он говорит некие слова, а смысл их для взрослого непонятен и загадочен. Ну, честно говоря, когда я вот, это с натуры, что называется, написанное стихотворение, когда я слышал вот эти вот еще совсем такие ранние младенческие слова моего внука Кости, «Бука-бука», я думал о том, какая же тайна в них, что это, да, ведь это может быть все, что угодно, я же не могу сейчас с ним разговаривать еще на нашем языке, да, он говорит как бы на своем, у него что-то происходит в сознании, а что, я не могу понять, потому что я же только через речь могу это понять, может быть, у него какие-то фантазии, может быть, это просто как бы случайные такие артикуляции, звуки, которые не значат ничего. Но мне хочется думать, конечно, что они что-то значат. И речь младенца таинственна, и интересна, и загадочна. Я подчеркиваю это еще тем, что он говорит это в темноте. А в темноте речь, конечно, приобретает таинственный смысл. И все вокруг в комнате молчит, все как бы спят. И один взрослый просыпается среди ночи и слышит, что младенец не спит и во сне разговаривает. С кем? С чем? Вокруг никого и ничего, темно. И он говорит «бука-бука». С кем он говорит? И это тайна скрытого смысла. Ну вот как бы я старался об этом сказать. Не знаю, насколько получилось, но то есть стихотворение на самом деле, в общем-то, внешне простое, конечно.
А вот про то, что посложнее, вот, да?
Есть такое стихотворение про Рождество, про то, как волхвы шли поклониться Христу.
Это мы все говорим, ребята, о стихотворениях Михаила Юрьевича Кукина, да? То есть ты говоришь о стихотворении, вот там, где волхвы идут, не ставят шатров и стараются не потерять из вида звезду, да? Вот это стихотворение, вот это. И вдруг они ее теряют, потому что вот туман, метель, вот это,
да,
ты имеешь в виду.
И вот они... И им надо просушить одежду. Ага. Значит, они входят в пещеру, совсем не готовы. Вдруг случайно оказывается, что это то, куда они шли.
Что это именно та пещера.
И вот тут последние строчки. И вошли с пустыми руками и предстали перед ним. Вот это противоречит тому, что было...
Что мы знаем из евангельской истории.
Да, да? Что
так.
Мы знаем.
Так.
И вот прочитайте, пожалуйста, стихотворение.
Ну, и почему с пустыми руками? Да, почему?
Да, почему?
Почему?
Давайте сначала прочтем, а потом порассуждаем о нем.
Угу.
Рождество. Стихи такие. Шли день и ночь не ставили шатры, боялись потерять ее из вида. И вот закрыли небо облака. Куда теперь несем свои дары? В какой ты стороне, земля Давида? И снег пошел сперва легко, слегка, но дальше, гуще, караван притих. Земля и небо, все вокруг белело, а снег равнял долину и холмы. И вот нашло уныние на них, намаявшись в пути, слабело тело, и все-таки средь снежной этой тьмы светилось что-то. Рядом есть жилье, сказал погонщик, слышу, тянет дымом, наверно, пастухи. И вот на дым они свернули обсушить свое сырое платье и вошли с пустыми руками и предстали перед ним. И вот Серафима спрашивает, а почему с пустыми руками?
Да, как, почему поэт имеет такую дерзость?
Мы же знаем из Евангелия, да, что они принесли золото, ладан и смирну и поклонились младенцу.
Угу.
Вы знаете, это, конечно, дерзость на самом деле, но вот в чем дело. Про этих волхвов в Евангелии так рассказано, что ощущение от этой истории о волхвах, о звезде, которая загорелась, вела их, остановилась над пещерой, что дело было ночью, что они туда пришли, в общем-то, не, так сказать, каким-то чудесным образом, да, под вождением этой звезды. Вся эта история, она, ну, как бы не то, что напоминает нам сказку, но она окружена какой-то атмосферой такой таинственности некоторой, волшебности, что ли, происходящего. Да и волхвы сами по себе, да, они звездочеты, они, так сказать, маги, их еще называют в западной традиции, то есть они как-то имеют отношение к тайнам звезд. И вот в христианской традиции многовековой эти волхвы осмыслялись не просто как вот три буквальных, так сказать, конкретных человека, которые пришли и поклонились Христу. Они стали вырастать в некий образ, да, как из зерна вырастает растение большое, так из этого вот маленького евангельского рассказа стал разрастаться как бы такой образ, он в первую очередь в искусстве, конечно, проявлялся. Волхвы изображались на иконах, на фресках, в мозаиках раннехристианских. Ну, например, вот я вспоминаю Равенскую мозаику знаменитую. В таких высоких восточных шапках, в пятнистых штанах-шароварах. То есть подчеркивалось, что они не здешние по одежде, что они пришли с востока. У одного из них лицо с седой бородой, другой безбородый юноша, у третьего лицо с черной бородой. То есть это указывает на средний возраст. У некоторых художников волхвы изображались даже с разным цветом кожи. Например, представитель белой расы, темнокожий человек и человек с желтым лицом. Разные одежды волхвов еще у художников как бы более поздних указывали на то, что они пришли как бы из разных стран, не из одной некой восточной условной страны. Кто-то пришел с запада, кто-то с востока. Почему три разных возраста, почему разный цвет кожи? Ну, видимо, потому что все-таки все человечество идет ко Христу. Что эти волхвы на самом деле образ, сквозь который христиане многих веков, да, на протяжении многих веков как бы разглядели вот этот вот смысл, что человечество пришло и поклонилось Христу. А если взять немножко шире эту историю, вы помните, да, что первыми были три пастуха, а потом пришли три царя. Пришли пастухи, бедные люди, нищие, у них ничего не было, они просто пришли и поклонились младенцу. А потом пришли цари уже со своими драгоценными дарами и поклонились младенцу. Почему три бедных человека и три богатых? Ну, опять же, да, тот же самый контраст. То есть все человечество, все сословия, все народы, все пришли и поклонились Христу. И, вы знаете, видимо, вот разглядывание долгой работ художников, размышления над картинами, над живописью, над фресками меня как бы привело к тому, что когда я писал эти стихи, у меня как бы само так взяло и написалось, так сложилось. Я даже сразу не понял, в чем тут дело, почему с пустыми руками. Но я чувствовал, что вот правдиво и точно сказать так. А потом уже я стал разбираться в этом, когда сам, я сам удивился. И стал разбираться, и я понял, что, ну, как бы стихотворение написано не столько про тех конкретных волхвов, Балтасара, Каспара и Мелхиора, да, из евангельской истории, а вообще-то про всех нас.
Да, вот у меня тоже мы такое идем к Христу, ощущение.
Мы идем к Христу, дорога непонятная, темно, пути не видно, ночь, зима, метель, глаза слепит, ничего не видно, мы унывать начинаем, там про это уныние сказано.
Угу.
И вот в тот самый момент, когда уже кажется, что все, мы не дойдем, не найдем, пути нет, поиск наш тщетен, чудесным образом подается из темноты весть.
Да, приходит, наступает встреча.
А что человек может принести Христу? Ну, только себя самого, свое сердце. Конечно, с пустыми руками он приходит. И вот, видимо, вот все эти размышления и переживания дали мне в тот момент какую-то такую дерзость взять и изменить этот образ.
Век поэтов мимолетен, недолет, полет, полет. Побываешь в переплете, встанешь в книжный переплет. По стихам узнаешь думы, по страданию талант. Дескать, женем свою беду мы и не требуем наград. И не требуют отсрочки, смерть достанет и ложись. Лишь бы в сроки, строки, строчки отпустила бы им жизнь. Лишь бы веровать, что где-то через лето и гранит стих упрямого поэта чье-то сердце сохранит. Не нужна поэтам слава запоздалого вранья. Лед под ними слишком слабый, что ни шаг, то полынья. Лишь бы веровать, что где-то через лето и гранит стих российского поэта чье-то сердце сохранит. Ах, лишь бы веровать, что где-то через лето и гранит стих российского поэта чье-то сердце сохранит.
А вот у меня еще вопрос про стихотворение. Вот я случайно увидела стихотворение про ангелов, которые из последних сил нас осеняют крылами.
Это тоже стихотворение Михаила Юрьевича, да. Ты имеешь в виду, да.
И у меня вопрос. Я там увидела только одну заглавную букву. И хотя очень много слов, очень много перечислений, ни одной запятой.
Угу.
Если бы я так написала, мне бы учительница двойку поставила.
Да, почему поэты нарушают правила правописания?
Это такой прием.
Давайте мы сначала стихотворение послушаем, Михаил Юрьевич.
Давайте сначала послушаем, хотя наши радиослушатели ведь не смогут...
Увидеть.
Ну, на слух непонятно, есть там запятые или нет. Но вот представьте себе, дорогие радиослушатели, что запятых там и больших букв нет.
Одна.
Одна большая буква в начале, собственно, обозначающая начало.
Угу.
Нас, идущих и едущих в утренней мгле, толпой выходящих из-под земли, в утренней гуще бредущих, нас, в утренней гуще бредущих, ждущих автобуса или вагона, нас, мониторы включивших, припавших к клавиатурам, в двери входящих, садящихся в кресла, встающих к столам и прилавкам, лгущих, но жаждущих правды, в мутной воде морозного утра, изнемогающих нас, ангелы Господни, все равно из последних, наверное, сил осеняют своими крылами.
Это белый стих.
Это, да, этот стих, чтобы как бы перейти к разговору о знаках препинания, точнее, об их отсутствии, нужно два слова сказать об этом стихе. Вообще, это вполне традиционный в данный момент исторический, вполне традиционный стих. Он называется «Верлибр» или «Свободный стих». Здесь нет рифм, здесь нет какого-то устойчивого поэтического размера, то есть там ямба, хорея, скажем, здесь его не просматривается. Такие стихи как бы появились в мировой литературе и в русской в том числе уже довольно давно, но можно сказать, что устойчивая такая традиция уже как минимум лет 100 насчитывает. И надо сказать также, что когда вот один из тех поэтов, который как бы во многом как бы эту традицию начинал и развивал, да, французский поэт Гийом Аполлинер, один из моих любимых поэтов, прекрасный поэт, до которого, я думаю, в старших классах школы дело еще дойдет. Вот Гийом Аполлинер придумал еще и знаки препинания не ставить. Я не буду точно утверждать, что именно он первый стал писать стихи без знаков препинания. Все-таки это я не специально не занимался этим вопросом, это такой очень специальный вопрос. Но вот из таких больших, заметных поэтов Гийом Аполлинер был первый. Вот. Что, собственно, и стали делать потом многие французские, и не только французские поэты, и за 100 лет, прошедших с тех пор, а это где-то ну, в 1913-1914 году все происходило во Франции у Аполлинера, вот, за 100 лет это стало уже традиционным и нормальным. Верлибр писать без знаков препинания и без больших букв. А вот вопрос, почему, да, какой в этом как бы смысл? Ну вот тут я хотел бы Серафиму спросить, в свою очередь, а ты что думаешь? Вот когда исчезают привычные знаки препинания из текста и большие буквы, то кроме удивления и мысли о том, что если бы ты так написала, тебе бы двойку поставили по-русскому, и правильно бы сделали, да? Ну там просто нужно показать умение ставить запятые, вот. А что ты чувствуешь еще? Вот есть какое-то ощущение?
Ну вот у меня было предположение, что это как бы поэт не может высказать все, что у него есть на душе. Он не может это выразить в словах, поэтому он не ставит, как бы еще не закончено.
А у тебя, Егорка, у тебя еще есть какое-то ощущение?
То есть ощущение сырого потока речи, который еще не оформился окончательно. Ты что-то это имеешь в виду?
Нет, я имею в виду, что поэт думает очень много, и вот он не может всего это высказать на бумаге в словах.
Не может это сформулировать.
Не-не-не, именно то, что он не может это сказать, он не может это все выразить как-то, чтобы было понятно сразу. То есть как бы
ему
ощущение
слов не хватает? Ну, или вот скорость такая жизни вокруг, в которой надо успеть какое-то слово
сказать. Ну пусть Серафима
сказать,
скажет,
именно
очень интересно.
И слов не хватает, и как бы вот течет эта мысль, он не успевает записать. И вот ощущение такого незаконченного, как бы я не все сказал.
А вам не приходило в голову, что когда мы говорим, мы вообще-то не пользуемся знаками препинания?
А, это выходит как разговор?
Ну и почему и нет? Ну, то есть, дело в том, что есть такое слово хорошее, да, непосредственность. Вот непосредственность – это что-то такое, что рождается сразу, спонтанно, вот сейчас. Вот мы друг на друга смотрим, мы разговариваем, и у нас в процессе разговора появляются какие-то мысли, эмоции, реакции, мы сразу ими делимся, да, и эта непосредственность, она как бы потом оформляется, да, мы начинаем это записывать на бумаге, мы расставляем знаки препинания, разбиваем текст на строфы, выставляем большие буквы и так далее, ставим под страницы номера, делим текст на параграфы, главы. Это же все потом происходит. Но начинается это все с потока речи, которую я говорю, а ты слышишь, а там нет знаков препинания. Ну, возможно, это один из способов показать, что это действительно еще как бы не остывшая речь. Что это скорее даже не текст.
Показать скорее эмоции.
Эмоции. И что это не художественная литература, которая уже в учебник или в хрестоматию поместилась, а это пока еще не остывший факт, который вот только что вот на твоих глазах происходит. И это непосредственность, пренебрежение к формальной стороне дела, да, А может быть, это знак того, что действительно человек так торопился, его с такой скоростью захватывает чувство, ему так сильно надо выговориться, и так много слов прихлынуло сразу, что он просто не справляется с этим потоком, и ему не до запятых. Может быть, вот это. Понимаете, тут могут быть разные ответы, но это очень интересный момент. Есть такая традиция писать без знаков препинания. Кстати, и в прозе тоже она есть. Вот будете читать, когда прекрасного писателя русского Сашу Соколова, увидите у него целые страницы без знаков препинания. Но не он это придумал. А опять же, начало 20 века у Фолкнера, у Джеймса Джойса есть прозаические тексты, где они начинают отказываться местами от знаков препинания. Поток сознания.
А вот я вас видела в Андреевском монастыре, я туда тоже хожу каждое воскресенье. И вот у меня вопрос.
Да.
Как вы встретились с Богом?
Если очень коротко и со знаками препинания отвечать, то так. Было несколько встреч. Вообще я из такой неверующей семьи. Я родился ведь в Советском Союзе, и родители мои были советские инженеры, и у нас как-то в семье никто в Бога не верил. Не было ни икон, никаких привычек к молитве и так далее. И я, в общем-то, жил в детстве, как бы не размышляя особо об этом. А когда стал постарше немного, где-то лет, наверное, с 12-13, когда стал читать книги какие-то уже серьезные, ну, конечно, я столкнулся с тем, что вот на свете есть церковь, Бог, что есть Евангелие. Ну, стал как бы узнавать какие-то такие факты, да. И это была первая встреча там. Первая встреча была вот через русскую классическую литературу. Вот. Потом была встреча в юности, когда я внимательно прочел Достоевского, такого великого русского писателя, когда я прочел, ну, невероятно пронизанной верой, да, страницы, скажем, из его романа «Преступление и наказание». И там для многих школьников, я думаю, моего поколения, это вообще было первое знакомство с Евангелием, когда у Достоевского в «Преступлении и наказании» героиня, есть такая Соня, ее зовут, она читает другому герою, Раскольникову, отрывок из Евангелия о воскрешении Лазаря. И вот этот кусочек из Евангелия о воскрешении Лазаря просто у Достоевского вставлен в текст романа. Она его читает вслух. И это, ну, фактически был первый кусок из Евангелия, который многие из нас впервые прочли. Потому что Евангелий дома ни у кого не было почти. Вот. А потом, конечно, была встреча огромная, когда я стал интересоваться искусством. И когда я стал внимательно разглядывать иконы, фрески, ездить по и ходить по Москве, по церквям и монастырям, и ездить по России, смотреть на памятники древнерусского зодчества, я понял, что это целая вселенная прекрасная какая-то, которая мне как-то еще почти неведомо. И вот тогда я уже вполне осознанно стал интересоваться, пытаться прочесть что-то, там, раздобыл Евангелие, оно было чужое, мне дали его на время, под честное слово, что я верну там через 3 дня, показывать его никому было нельзя, в метро возить нельзя, меня предупредили, что могут отнять, я переписывал его от руки. Вот такие были времена. Вот, и вы знаете, вот эти встречи через литературу, а потом через искусство, они постепенно привели меня к Богу. И сознательно я уже пришел к этому и принял крещение в довольно взрослом возрасте. Ну, уже взрослым, сложившимся человеком, уже имея семью. Вот, я понял, что пора и что надо принимать крещение и окончательно пытаться стать христианином.
Вот когда говорят христианские мотивы в русской поэзии,
да,
да,
мы очень обычно, сложная тема.
Да, сложная тема, но мы обычно оборачиваемся к ну, скажем, к началу 20 века или раньше. А вот если говорить о современной поэзии, христианские мотивы мы слышали сегодня в тех стихах, которые звучали в нашей студии. Да. А вот звучат ли они в стихах других поэтов, современных, да, например? И, наверное, это было бы интересно и старшеклассникам, которые нас слушают, и взрослым, которые на книжную полочку, может быть, поставят не только стихотворения, поэтические сборники, пары, классики. Да, да, да.
Конечно, вы знаете, современная русская поэзия, ну, я бы сказал так, что она буквально пронизана христианскими мотивами. Очень большое количество людей к этой теме в последние, там, скажем, два десятилетия пришло, а то и раньше. Вообще-то, надо сказать, что был еще такой один... Было одно яркое явление в русской поэзии 20 века. Это стихи Бориса Пастернака, позднего. Поздние стихи, они называются еще стихи из романа, и там замечательные стихи о Рождестве, например, которые о Вифлеемской звезде, которые стали просто такой вот классикой хрестоматийной. Вот. Есть замечательные стихи, посвященные Рождеству, у Иосифа Бродского, тоже как бы, ну, такая классика для хрестоматии. А если говорить о поэтах, скажем, современных, о поэтах последних 20 лет, то множество поэтов обращается к этим мотивам. Вопрос ведь вот в другом, главный. Дело ведь не в том, что поэт обратился, скажем, к евангельским мотивам. Например, описал в стихотворениях, я не знаю, там, интерьер храма или церковную службу, или там у него в стихах встречаются часто слова «крест», «алтарь», «молитва», «покаяние», «Бог». Дело же не в этом. Дело в том, хороши ли стихи, насколько они глубоки и насколько они могут соответствовать тому высочайшему уровню, на который христианство нас поднимает. Потому что тут скорее проблема в другом. Слишком много народу пустилось писать на христианские темы.
А кого бы вы назвали, Миша,
ну,
чтобы...
Ну, вы знаете, вот из тех поэтов, которых я знаю, ценю, и у которых стихи христианские замечательные встречаются... Это, во-первых, Тимур Кибиров, современный поэт, у которого целая книга есть, собственно, христианских стихов. Вот. Еще я бы мог назвать, ну, к ним разные отношения у разных людей, но мне многое нравятся стихи покойного Сергея Сергеевича Аверинцева, замечательного филолога, философа, культуролога, который был еще и поэтом, переводчиком прекрасным, и он писал стихи, в том числе и вполне христианские. Вот. Да?
Да.
Какой-то вопрос ко мне?
Да, у меня есть вопрос. А можно в наше время, во время технологий современных, во время этого быстрого движения вперед, прожить без поэзии?
Это вообще вопрос, Егорка, очень серьезный.
Нельзя.
Я
коротко отвечу.
Я думаю, да.
И поставлю точку.
Время как раз то самое, которое ускользает, оно ускользает и у нас, заканчивается время нашего эфира. Я поняла, что нам есть о чем говорить, да, что мы
совершенно
можем посвятить
верно
не одну программу языку поэзии.
Было бы хорошо.
Спасибо. Вы слушали программу «Детский час». Ее провели Анастасия Абрамова, Георгий Бурмистров, Серафима Кадр. И нашим гостем был поэт Михаил Юрьевич Кукин. Песни на стихи русских поэтов прозвучали в исполнении Михаила Шишкина, ансамбля «Карагод», Александра Градского, Натальи Фаустовой. Сладких вам снов, хорошего вечера. Это наше пожелание от ведущих программы и от певицы Натальи Фаустовой, и от гостя нашей сегодняшней студии. Хорошего вечера, добрых сладких снов.
Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою.